Полина в острой тревоге, но и посильно крепясь, отпустила его. Ты прав. Да, прав. Иди. И осталась она с дочуркой на их городской квартире, со скудными запасами провизии и дров на будущую зиму. Ну и что-то же заработает, учительница. А Павел Васильевич уехал из Тамбова, отправился искать предполагаемый центр восстания. И нашел его в передвижном состоянии, малую кучку вокруг Александра Степановича Антонова, по происхождению кирсановского мещанина, в 1905 году эсера-экспроприатора. Не закрыть глаз, значит, и вперемешку с уголовщиной. В 1917-го, вернувшегося из сибирской ссылки, до большевистского переворота начальника кирсановской милиции, потом набравшего много оружия разоружением чехословацких эшелонов, проходивших через Кирсанов, и уже летом 19-го с небольшой дружиной перебивал налетами местные комьячейки там и здесь, когда сама партия эсеров все никак не решалась сопротивляться большевикам, чтобы этим не помочь белым. Действовал Антонов и теперь не от эсеров, а от самого себя. Губчика ловила его всю зиму с 19 на 20 и не поймала. Антонов не кончил и уездного училища. Образование никакое, но отчаянный, решительный и смекалистый. В нарождающемся штабе Антонова, который и штабом назвать еще было нельзя, не состояло даже хоть одного офицера со штабным опытом. Был местный самородок из крестьян села Иноковки I, Петр Михайлович Токмаков, унтер царской армии. Он на германском фронте выслужился в прапорщике, затем и в подпоручике, и вояка был превосходный, но всего 3 класса церковно-приходской. Еще был боевой буйный прапорщик, тоже из унтеров, распирающий энергии Терентий Чернега. В 17-м примкнувший к большевикам, 2 года служил им даже и в чоне, а всего насмотрясь, перешел на крестьянскую сторону. И еще был унтер, артиллерист Арсений Благодарев из той самой Каменки, где все началось. Он и был из начинателей. Все эти 3 дальше получили в командование по партизанскому полку. Токмаков потом бригаду из 4 полков. Но ни один же из них и близко не был способен к штабной работе. И адъютантом Антонова был вовсе не военный, а учитель старых из Калугина на Сухой Панде. И когда Эктов представился Антонову, так и пришелся он пока самый подходящий начальник штаба. Лишь бы грамотный, сообразительный человек, да умел бы топографическую карту читать. Спросил Антонов фамилию. Странно, но Эктов не запасся фамилией. Уже начал «Эк» и тут прохватило, нельзя называть. И горло само перешло на «А-га». Антонову послышалось «Эгов». «А что? Псевдоним и неплохой?» Ответил уже четко. «Эго! Пусть так». Ну, так и так. Антонова не допытывался. И скоро все его знали как «Эго». Тоже Павел, только Тимофеевич. И вскоре признали за ним авторитет начальника штаба. Сам себе удивлялся. Впрочем, он только чуть и связывал, соединял их общие дела. А и сам Антонов, и его партизанские начальники чаще вели отряды своим порывом, никого не спрашивая, да и по внезапности обстоятельств. Тамбовский уезд не так-то был и удобен для партизанской войны. Как и большая часть губернии, малолесен, равнина, небольшие холмы, правда, много глубоких балок и оврагов, яруг, дающих и коннице укрытие от степного прозора. И сеть проселков с наезженной колеей доскакала конница и поперек поля. А что это была за конница? Стремена веревочные, вместо седел у большинства подушки, и на ходу вьется пух из-под всадника. Кто в солдатской одежке, а кто в крестьянской? На шапке красная ленточка наискось. Они за революцию тоже красные. И обращение, когда не по деревенским кличкам, товарищ. Зато повстанцы всегда на свежих конях, беспрепятственно меняют их у крестьян, хоть и не без крестьянской обиды. Наши-то, ребята, наши, так ведь и лошадь моя. Понасобирали берданок, двустволок, винтовочных обрезов Их легко прятать, а меткость вблизи не намного меньше. Трофейных с войн Гра и Манлихеров. Начинали и по 5 патронов к винтовке. Потом отбивали у продотрядов, ученовцев и даже захватывали целые оружейные склады. А раз была и такая смелая антоновская операция, захватили у красных целый поездной эшелон боеприпасов. В поспешке развезли телегами по деревням, подальше прочь от железки, которые лишнего часа не удержишь. Впрочем, из-за многолюдства повстанцев все равно сильно не хватало оружия, даже и шашек, и по набату все чаще бежали из деревень с вилами. Был и такой сигнал у повстанцев. При появлении большевистского отряда останавливаются в том селе мельничные крылья. Либо с другого конца села тут же ускакивает вестовой оповещать соседей. Радость успешных набегов, да и успешных уходов, взбадривала и изумляла Эктова. И как же это все удается? Ведь прямо из ничего. Так и жили. Сперва недели, потом и месяцы. Днем работали как крестьяне, а при тревоге и просто с вечера садились на коня и в набег. Через буераки гонялись отряды друг за другом и те, и эти. При разгроме повстанцы разлетались, прятали оружие и не у себя во дворах, а по яругам. После пролета боя лежит убитый головой в ручье. А лошадь печально стоит, часы стоит возле мертвого хозяина. А по травам перескакивает трясогузка. Любимое место укрытия антоновской конницы было низменность по реке Вороне. Там и поляны в просторном кольце, как бы расставленных дубов, вязов, осин, ив. Измученные верховики сваливались полежать на полянах, заросших мятликом да конским щавелем, и лошади тут же щиплют, медленно перебраживая. К тем местам заброшенные полудороги, а дальше непродорная урема, вязкое густое переплетенное лесокустье, высоченная трава, в ней гадюки двухоршинные с черно насеченной спиной. Одно из самых недоступных мест так и зовется – Змеиное болото. В сентябре вспыхнуло восстание и в Пахотном углу. Много северней Тамбова, к Маршанску. Там сколотили коммунисты год назад образцовую коммуну, а теперь те образумленные коммунисты стали отдельной, но крепкой группировкой повстанцев. Так множились повстанцы, что, осмелев, в начале октября пошли атаковать с юга Каменку, выручать ее отставшего там красного гарнизона. Те ответили пушками и в контратаку, кроме конницы, послали и пехоту. Повстанцы спешились и в первый и единственный раз вырыли окопы. Привычное дело с войны, но то для них была ошибка. Не выдержали регулярного двухсуточного боя. Бросили окопы, отступили к Туголукову, изобильному лошадьми. И из Туголукова много крестьян, сев на лошадей и добавив еще заводную, уходили вместе с партизантами. Район восстания был опасно охвачен треугольником железных дорог Тамбов, Балашов, Ртищево. И постоянные гарнизоны стояли на крупных станциях. Эти пути надо было портить при каждом случае. И несколько раз антоновцы, налетев, местами разбирали пути, лошадиной тягой гнули рельсы в дугу. Зато железнодорожные служащие, особенно телефонисты и телеграфисты, в массе своей сочувствовали повстанцам, и иные задерживали в передаче распоряжения красных или теряли, искажали, а то и передавали партизанам, и большевики не могли надежно использовать свои линии связи. А железнодорожники Ртищевского уезда даже избрали делегацию к повстанцам на поддержку, но чекисты успели арестовать делегатов и на все Ртищево объявили чрезвычайное положение. Повстанцев становилось все больше. И один за другим формировались партизанские полки. По 1500 и по 2000 человек. Уже переваливало число полков за десяток. У полков появились и свои знамена и пулеметы Максима и Льюиса. Командирами становились и бывшие унтеры и ефрейторы с опытом германской войны, и просто крестьяне от Сахи. И смышленыш командовали. В ноябре Антонов с главными силами пошел и на сам Тамбов, вызвав большой переполох у тамбовских властей. Те пилили-валили вековые дубы на завалы дорог к городу, расставляли пулеметы на городских колокольнях. Эктов верить не мог. Неужели вот хоть на короткий час и сам туда, или выхватит, увезет семью? До Сердобска бы довез, а там у Полины двоюродная сестра у нее перекрылась. Нет, в 20 верстах от Тамбова, в Подосклей-Рождественском, после крупного боя пришлось повстанцам отступить. В Андее, но отметная была разница. Наше православное духовенство не от мира сего, не сливалось с повстанцами, не вдохновляло их, как боевое католическое, а осторожно сидело по приходам, по своим домам, хотя и знали, красные придут, все равно могут голову размозжить. Как в Каменке попа Михаила Молчанова застрелил ни за что на ступеньках своего дома. Красные. В Андее иногда и не без насилия. Приходил красноармеец в отпуск в свою деревню, а у него односельчане уничтожали документы. И куда ему после того деваться? Выхода нет, как в партизаны. И из отряда партизанского уже вовсе не уйти. Хоть и задумал бы, свои ж не дадут жить в селе с семьей. Или какая баба, замечена, что проболтала красным о передвижении повстанцев, секли ее по голому заду прилюдно на площади перед церковью. Тамбовским мирным мужикам теперь гроза была со всех сторон. Что не так сделаешь, отомстят потом хоть красные, хоть повстанцы. Боятся и с иными соседями просказываться. Один раз в общем валу сходил вильником за 10 верст, пойман, а хоть и отпущен, вперед уже навек виноват перед властями. Стук в дверь. «Кто там?» «Свои, чтоб не попасться на всякий случай. Все вы, черти, свои, да житья от вас нет». Одну бабу допрашивали красные. «Где ее сын?» Отреклась. «Нет у меня никакого сына». А потом его поймали. Он назвался, сын такой-то. И его расстреляли. Мол, врет. В это мужицкое положение ставил Павел Васильевич не раз и себя. Извечная радость человека и извечная его уязвимость – семья. У кого вместо сердца подкова железная, чтобы не дрогнуть за своих родных, что затерзают их эти чертовы когти?